По трехмаршевой лестнице они влезли на площадку башни под квадрат. Поверхность полигона легла перед ними на десятки километров желто-оранжевой барханной скатертью с рельефным узором сооружений и машин. Километрах в 7 от них, на северо-западе, над широким черным конусом спейсера Тиртханкар, горели вертикальные алые огни, предстартовое предупреждение. Снова раздался вой сирены, оборвался, словно ей заткнули глотку, и одновременно с этим конус спейсера вдруг посветлел, налился золотым сиянием и медленно поднялся в воздух, оставляя за кормой клочья и струи сияния, будто с него сползало позолота. Громкое ядовитое шипение перекрыло все звуки полигона, от него заломило зубы, как от холодной воды. Потом тяжкий удар потряс воздух, поднимающийся спейсер вдруг превратился в копье света, вонзившееся в зенит, а когда люди открыли ослепленные глаза, звездолета уже не было над полигоном. Деловитые летающие гномики, роботы технической службы полигона, кинулись к дымящемуся пятну на месте старта и залили его белой пеномассой. «Все», — сказал Томах и полез вниз. «Я ожидал большего», — проворчал разочарованный Филипп. «Наоборот, слишком много шума и огня. Было бы хорошо, если бы старты проходили бесшумно и незаметно. Грохот и огонь говорят лишь о несовершенстве техники, ясно? Мысль далеко не новая, но абсолютно правильная». Станислав миновал громадное белое кольцо орбитального лифта, над которым светился толстый столб воздуха, безгравитационный туннель лифта, и направился в обход глубокой воронки, обрамленной множеством колец, вложенных друг в друга. Оглянувшись на Филиппа, нырнул в темное отверстие люка в наклонной стене какого-то здания. Филипп последовал за ним, гадая, зачем на полигоне установили эмиттер ТФ-генератора, да еще таких размеров. В овальных коридорах строения сновали молчаливые люди в рабочих комбинезонах, от двери к двери ползали неуклюжие с виду черепахи киберслужбы, на которых никто не обращал внимания. По потолку неслись, обгоняя друг друга, какие-то надписи. Волнами накатывался многоголосый шум и спадал до шепота. Догнав Томаха в слабо освещенном коридоре, Филипп спросил: «Слава, зачем рядом с лифтом установили ТФР?» «Для наглядности», — с иронией ответил Станислав. «Откуда ты знаешь, что это ТФ-разрядник? Какой бы я был конструктор ТФ-аппаратуры, если бы не знал, как выглядит ТФ-эмиттер с плавающим фокусом и меняющейся геометрией разряда. Только размеры его несколько необычны. Этот эмиттер, по мысли тех, кто его устанавливал, предназначен для защиты полигона. Монтировался он очень давно, в настоящее время заблокирован, но демонтировать его никто не решается. Вдруг наш неизвестный наблюдатель вздумает напасть на Землю?» Филипп споткнулся. «Ты серьезно? Зачем ему это? Может быть, для того, чтобы понаблюдать за нашей реакцией. А вообще ерунда, конечно. Я неудачно пошутил». Они миновали перекресток. Коридоры, казалось, уходили в бесконечность, пустые игулки. В этой части подземного строения людей встречалось мало. Вдруг наткнулись на сидящего прямо на полу человека в расстегнутом комбинезоне. Томах замедлил шаг, но почему-то прошел мимо. Филипп остановился. Поза незнакомца показалась ему неестественной, словно человек согнулся от боли. Филипп собрался предложить ему помощь, и тут только заметил, что человек спит. Лицо у него было невероятно усталое, измученное и в то же время спокойное, словно он спал дома в кровати. Филипп, оглядываясь, догнал Томаха. «Что это он здесь уснул?» — шепотом спросил он. «Разве не видно, устал? Очевидно, попалась трудная смена». Станислав свернул налево и с размаху вошел в дверь со светящимся предупреждающим транспарантом. «Не входить! Под 42!» Комната была невелика, куб со стороной 3 метра. Из одной стены вырастал странной формы пульт. Остальные стены представляли собой нечто вроде туманных драпировок. Возле пульта стояли 4 кресла. В одном из них, откинувшись, сидел коричневолицый мужчина с имканом на голове. На вошедших он не обратил никакого внимания. «Садись», — вполголоса сказал Томах, указывая на кресло, и сел рядом. «Ты представляешь, где мы находимся?» Филипп покосился на темнолицего. Тот не двигался и не открывал глаз. Интересно, чем можно заниматься с имканом техноуправления на голове? Не представляю. Пот, пост оперативного дежурства спасательной службы. Спас еще не забыл? Так вот, посты пот мало чем отличаются от станции приема аварийных сигналов, только назначение их разное. Станислав достал шлем, напоминающий имкан конструкторского комбайна, а также шлем хоккеиста, протянул Филиппу. «Надевай и подгоняй». Конструктор приладил шлем на голове, поправил круглые диски аудиофонов на ушах. Тишина стала абсолютной, не было слышно даже собственного голоса, только ток крови в голове. Томах что-то сказал, надевая такой же шлем. «Сядь удобней», — понял Филипп по движению губ. Он последовал совету, и тут ему показалось, что он провалился в какой-то глубокий, бесконечно глубокий колодец, наполненный звенящим гулом, тоненькими свистами, шипением и шорохами. От неожиданности ухватился за подлокотники кресла, потом понял, включилось псизвуковое сопровождение и разжал кулаки. Подобное ощущение он уже испытал на Спас-7. В комнате стало темно, исчезли куда-то стены. Филиппу стало казаться, что у него выросли десятки голов и рук, протянувшихся в пространство на многие миллионы километров. Он оказался одновременно в десятке мест: в башенке поста над полигоном, у пульта вычислителя, у экранов какой-то видеосистемы, на Луне, под землей, в пространстве.